эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 20 июня, воскресенье. В Цхинвале, Тбилиси и Сухуми 21 час, а в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Из Словакии экстрадирован уроженец Чеченской Республики. Визит сопредседателя женевских дискуссий в Цхинвале. Беседа с муфтием Духовного управления мусульман Украины. Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: на месте крушения самолета малазийских авиалиний найдено еще 27 тел. Израиль и Хамас договорились о двухчасовом прекращении огня в секторе Газа. Папа Римский Франциск выразил глубокую обеспокоенность судьбой христиан в Ираке. На месте крушения самолета малазийских авиалиний в Донецкой области в воскресенье найдены еще 27 тел и 20 фрагментов тел погибших. Об этом воскресенье на брифинге заявил вице-премьер Украины, председатель комиссии по расследованию причин катастрофы Владимир Гройсман. Он отметил, что останки будут загружены в отдельный рефрижератор и перевезены в поезд, готовый к отправке. По словам Гройсмана, 192 тела, найденных ранее, уже загружены в поезд и должны быть отправлены железнодорожной станции в Торезе, 15 километрах от места падения самолета. Вице-премьер не исключил, что сепаратисты могли проводить определенные действия с телами жертв, чтобы скрыть какие-то факты. Он добавил, что часть тел боевики ранее вывезли с места авиакатастрофы в Донецкую областную больницу, потом вернули обратно. Владимир Гройсман также сообщил, что в процессе загрузки тел в поезд занималось ведомство по вопросам чрезвычайных ситуаций под наблюдением сепаратистов. Лидеры Великобритании, Франции и Германии согласились ужесточить санкции в отношении России, если президент России Владимир Путин не окажет давления на сепаратистов на востоке Украины, чтобы добиться от них предоставления полного и свободного доступа следователей к месту крушения малазийского лайнера. Договоренность об этом достигнута во время телефонного разговора в воскресенье между президентом Франции Франсуа Олландом и канцлером Германии Ангелой Меркель, а также премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном. В заявлении, распространенном администрацией Оланда, говорится, что если Россия немедленно не примет необходимые меры в этом направлении, Совет глав МИД стран ЕС на своем заседании во вторник рассмотрит вопрос о введении новых санкций в отношении России. Жертвами авиакатастрофы 17 июля стали 298 человек, в том числе 193 подданных Нидерландов, 44 малазийца, 27 австралийцев, 10 британцев, а также граждане еще 6 стран.
Эхо Кавказа. Новости.
Израиль и Хамас договорились о двухчасовом прекращении огня в секторе Газа. Израильская армия временно остановила наземную операцию и призвала мирных жителей покинуть регион, в котором третьи сутки продолжаются боевые действия. По данным палестинского министерства здравоохранения, сегодня в секторе Газа погибли около 40 палестинцев. Всего за 12 дней вооруженного столкновения в регионе убиты более 330 человек. По словам очевидцев, из-за интенсивного обстрела машины скорой помощи не могут забирать раненых и погибших. Ранее сегодня израильская армия увеличила численность войск в секторе Газа с целью прекратить ракетные обстрелы своей территории. Перед началом наземной операции Израиль в течение 10 дней наносил авиаудары по позициям Хамас, но ракетные обстрелы из Газы не прекратились. Папа Римский Франциск в своем воскресном обращении выразил глубокую обеспокоенность судьбой христиан в Ираке. По словам понтифика, иракские христиане подвергаются преследованиям. В последние дни большинство христиан, живущих в Мосуле, втором по величине городе Ирака, были вынуждены покинуть свои дома. Международные СМИ сегодня сообщили, что христианское население Мосула бежит из города после угроз исламистов обложить их специальным налогом, если они не пожелают принять ислам. Корреспондент иракской редакции нашей радиостанции связался по телефону с Мосулом и сообщил, что, по словам жителей города, в нем уже не осталось верующих христиан. Очевидцы рассказывают, что захватившие город боевики группировки «Исламское государство Ирака» и «Леванта» ИГИЛ отмечают особыми знаками дома, принадлежащие христианам. В начале года боевики группировки ИГИЛ действовали подобным же образом в сирийском городе Рака, требуя от местных христиан денежные выплаты и в противном случае угрожая смертью. Президент Египта Абдель Фатах ас-Сиси заявил, что нападение, в результате которого погибли 22 пограничника, не останется без ответа. Выступая в воскресенье, он отметил, что терроризм будет искоренен во всех частях Египта. Ас-Сиси объявил трехдневный траур по погибшим военнослужащим. В субботу в провинции Аль-Вади Аль-Гадид, которая граничит с Ливией и Суданом, было совершено вооруженное нападение на контрольно-пропускной пункт. По информации Службы безопасности Египта, нападавшие были контрабандистами. Однако представитель Министерства обороны написал в Facebook, что за атакой стоят террористы. Так египетские власти называют исламистов. В ходе боя были также убиты двое нападавших. США располагают данными, свидетельствующими о том, что ракета «Земля-воздух», которой был сбит малайзийский самолет, была передана России сепаратистам на востоке Украины. Об этом заявил госсекретарь США Джон Керри в воскресенье в эфире телеканала CNN. По его словам, США уверены, что на территории, где произошло крушение лайнера, украинское правительство не имело зенитных установок БУК. Керри добавил, что в ближайшее время состоится разговор между президентами США и России. Американская разведка признала подлинной аудиозапись разговора сепаратистов, в котором они признают, что сбили гражданский самолет. Об этом говорится в заявлении посольства Соединенных Штатов в Киеве. На востоке Украины вооруженные сепаратисты удерживают в плену около 400 человек, в числе которых журналисты, политики и мирные жители.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. Выпуск региональных событий в середине часа, а другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». У микрофона Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям событий. На прошлой неделе в Москву из Словакии был экстрадирован уроженец Чеченской Республики Анзор Чентиев. Это уже второй случай, когда из страны Евросоюза в Россию выдают людей, связанных с северокавказским подпольем. Подробности в материале Магомеда Тариева.
Эта история началась 8 лет назад. 18 апреля 2006 года два чеченских беженца, Анзор Чентиев и Али Ибрагимов, приехав в Словацкую республику, попросили у местных властей политического убежища. На интервью в полиции они рассказали, что воевали под командованием Аслана Масхадова, что являются убежденными сторонниками независимости Чеченской республики, и что после смерти Масхадова решили покинуть Чечню, попавшую под власть Кадырова. После интервью Чентиева и Ибрагимова отправили в лагерь беженцев, где они прожили 4 месяца, до их ареста. Словацкие полицейские, узнав, что с ноября 2005 года Чентиев разыскивается Россией, сообщили в Москву, что он находится на территории Словакии, и попросили предоставить информацию о нем. Согласно данным российской прокуратуры, Чентиев был участником незаконного вооруженного формирования, созданного в 2001 году в Грозном. Члены НВФ незаконно закупали взрывчатые вещества, огнестрельное оружие, боеприпасы и средства связи. По версии следствия, первое нападение на силовиков Чентиев якобы совершил в июне 2001 года. Он ехал в автобусе по Грозному вместе с соратниками и увидел машину, в которой находилось двое сотрудников ОМОН. Они остановились и расстреляли машину из автоматического оружия. Оба силовика погибли. Затем Чентиев пропал на 4 года. Следующий преступный эпизод с его участием датируется апрелем 2005 года. По данным Генпрокуратуры, боевик вместе с подельниками совершил разбойное нападение на дом одного из членов противоборствующей группировки. Угрожая автоматами, они отобрали у хозяина 150 тысяч рублей, ценное имущество и оружие. В мае банда напала на еще один дом и отобрала у хозяев деньги и ювелирные украшения на 200 тысяч рублей. Словацкие власти, изучив предоставленную им информацию, арестовали Чентиева и почему-то Ибрагимова. Возможно, и ему предъявлены какие-то обвинения, но пока об этом ничего не известно. После ареста адвокаты Чентиева в течение 2 лет пытались добиться в судах всех инстанций Словакии запрета на экстрадицию его в Россию. В 2008 году Верховный суд Словацкой Республики вынес решение об экстрадиции Чентиева в Россию, которое в феврале 2009 года было отменено Конституционным судом страны. В ходе повторного разбирательства суд вновь принял положительное решение по запросу о выдаче. Чентиев обратился в Европейский суд по правам человека, и через 5 лет его жалоба была признана неприемлемой, а словацкие власти приняли окончательное решение о его экстрадиции в Россию. До сих пор Россия безуспешно пытается добиться выдачи бывшего представителя Эмирата Кавказ в Европе Ахмеда Чатаева и еще нескольких десятков бывших участников незаконных вооруженных формирований на Северном Кавказе, получивших убежище в Европе. Европейский суд по правам человека всегда выносит решение о запрете экстрадиции согласно правилу номер 39 регламента суда. Экстрадиция лица, находящегося в Евросоюзе под защитой по политическим мотивам, невозможна ни при каких обстоятельствах. Но Чентиев так и не смог добиться от Словакии признания его политическим беженцем, и суд рассматривал его дело исключительно как дело гражданина России, обвиняемого в совершении тяжких преступлений. Правозащитные организации, журналисты и общественные деятели, защищавшие Чентиева и Ибрагимова, а за эти долгие 8 лет их было немало, не смогли убедить словацкие власти в том, что говорить о правосудии и объективном расследовании на территории Чечни абсолютно бессмысленно. Возможно, в истории с Чентиевым роковую роль сыграло то обстоятельство, что данные им показания в интервью словацкой полиции и миграционной службе полностью совпали с теми обвинениями, которые ему предъявили российские власти. Магомед Тариев, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Министерство внутренних дел и Следственный комитет Ингушетии подвели итоги за первое полугодие. Согласно аналитическим данным, количество преступлений в республике заметно снизилось. О положительной тенденции в снижении роста преступлений говорят и правозащитники. Рассказывает глава Назрановского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев.
Уже 2-й год подряд правозащитный центр «Мемориал» отмечает тенденцию к затуханию активности вооруженного подполья на Северном Кавказе, кроме, пожалуй, территории Дагестана. Согласно статистическим данным, в Ингушетии также заметно снизилось количество нападений боевиков на сотрудников силовых структур. За прошедшие полгода погибло 5 сотрудников, причем только в 2 случаях боевики совершили целенаправленное покушение на полицейских. При этом следует отметить, что сотрудники силовых структур стали реже проводить спецоперации в населенных пунктах с применением оружия. С начала года подобного рода мероприятия были проведены в селении Плиева и в селении Сагапши. В то же время силовики предпринимают активные действия по поиску боевиков в лесных массивах республики. Только в июне месяце произошло по меньшей мере 6 боестолкновений в окрестностях сел Галашки и Алиют. Всего, по официальным данным из открытых источников, за 6 месяцев текущего года убито 12 боевиков и их пособников. Эти цифры не отражают некоторые нюансы, особенно если речь идет об убийстве пособников боевиков при проведении спецоперации в жилом секторе. Так, например, после спецоперации в селении Плиево у правозащитников возникли сомнения относительно необходимости применения оружия, в результате чего подозреваемые были убиты. Еще одна положительная тенденция – отсутствие случаев похищения людей. В 2013 году и за первое полугодие 2014 года жалоб на насильственное исчезновение людей в правозащитные организации не поступали. Тут тоже следует сделать оговорку. В этот период зафиксированы 2 случая, когда люди пропали во время или перед началом проведения спецоперации. В апреле 2013 года после спецоперации в селении Далаково пропал местный житель Адам Аздоев. Родственники предположили, что Адам мог быть похищен силовиками, но доказательств или очевидцев похищения у них до сегодняшнего дня нет. В свою очередь представители власти заявили, что информация о задержании Адама недостоверна, и предложили его родственникам убедить молодого человека сдаться властям. Аналогичная ситуация произошла в марте текущего года в селении Плиево. Перед началом спецоперации пропал из дома Аслан Дышноев. О его дальнейшей судьбе, как и о дальнейшей судьбе Адама Аздоева, до сих пор ничего не известно. В последнем бюллетене правозащитного центра «Мемориал» Ослабление потенциала северокавказского подполья объясняется не только эффективной работой силовых структур, но и оттоком потенциальных участников вооруженного сопротивления на Северном Кавказе в Сирию для участия в джихаде. С начала года правоохранительные органы Ингушетии проводят мероприятия по выявлению лиц, уехавших для участия в боях на территории Сирии. По имеющейся информации, есть и первые задержанные. Им предъявляют обвинения за участие в незаконных вооруженных формированиях. В то же время пока нет фактов преследования добровольцев, участвующих в боевых действиях против правительственных войск на территории Украины. О наличии таких добровольцев среди ингушей сообщил глава республики Юнусбек Евкуров. По его данным, на Украине воюет не менее 40 человек. На вопрос корреспондента «Новой газеты» Ольги Бобровой, будут ли вопросы у правоохранителей к тем, кто туда поехал, глава Ингушетии ответил: «Если не будет зацепок или видео, или еще чего-то, то тогда о какой доказанности может идти речь?» Тимур Акиев, специально для «Эхо Кавказа», город Назрань.
С января во вторник побывали сопредседатели женевских дискуссий по безопасности в Закавказье, среди которых был недавно назначенный спецпредставитель ЕС на Южном Кавказе Герберт Залбер. Представители ООН, ОБСЕ и Евросоюза встретились с юго-осетинскими участниками переговорного процесса и президентом самопроглашенной Республики Южная Осетия Леонидом Тибиловым. Рассказывает Мурат Гукимухов.
В интервью информационному агентству РЭС Герберт Залбер заявил, цитирую с сокращениями: «Мне кажется важным, что мы сегодня еще раз подтвердили, что женевские дискуссии – это важный формат, единственная площадка для обсуждения вопросов стабильности и безопасности в регионе. Эти встречи важны, и мы сделаем все возможное, чтобы они были успешными». В свою очередь, исключительную важность работы над соглашением о неприменении силы подчеркнул и президент Тибилов. Глава республики указал, что работу женевских дискуссий по безопасности в Закавказье необходимо активизировать. Юго-осетинский эксперт, экс-министр юстиции Мурат Ваниев говорит, что местное население не очень понимает, зачем вообще нужны эти дискуссии. До 2008 года, когда Южная Осетия находилась в уязвимом, почти безнадежном положении, наверное, подобные переговоры о неприменении силы вызвали бы живой интерес местного населения. Теперь же, когда безопасность республики гарантирует 58-я российская армия, южные осетины не проявляют особого интереса к подобным мероприятиям, говорит Мурат Ваниев.
Есть все-таки небольшие успехи у нас, в том числе по освобождению наших заключенных, кто реально население-то, собственно говоря, не понимает, для чего вообще это все нужно. Но в любом случае можно сказать так, что у нас есть более какие-то важные задачи, которые мы можем решать иными путями, с иными сторонами, и, наверное, на это тоже надо обратить внимание.
Российский политолог Николай Силаев, напротив, считает, что женевские дискуссии – это важный для Южной Осетии формат.
Это единственный формат, в котором Южная Осетия присутствует как некая политическая сущность в международной политике. Да, со всеми оговорками, там, в составе делегации России или как-то там обозначено еще в Женеве. А тем не менее она присутствует, именно как Южная Осетия.
И здесь как бы процесс важнее результата.
Я думаю, что процесс уже давно важнее результата для всех.
По мнению Мурата Ваниева, некое внешнеполитическое значение женевских дискуссий для Южной Осетии сильно преувеличено.
Наверное, все-таки большое значение здесь этой площадке внешнеполитическое придается потому, что у нас нет альтернатив. Либо мы их не можем найти, либо эффективно на других площадках работать. Это как бы у нас накатанная схема, и по инерции мы там определенные действия совершаем. Честно говоря, сказать, насколько это результативно, я не могу.
В самом деле, что такого архиважного для Южной Осетии происходит на женевских дискуссиях? Грузия не признает в Южной Осетии и Абхазии сторону конфликта и настаивает на том, чтобы подписать соглашение о неприменении силы с Россией. В свою очередь, Россия себя участником конфликта не считает и вместе с Южной Осетией и Абхазией настаивает, чтобы Грузия подписала соглашение с молодыми республиками. Практически этот комплекс политических проблем не сводим в единое целое ни при каких обстоятельствах. Тем не менее, и Грузия, и Россия дорожат своим участием в женевских дискуссиях. Обе страны заинтересованы в том, чтобы как-то преодолеть комплекс межгосударственных проблем, оставленных в наследство от Михаила Саакашвили. В условиях, когда дипломатические отношения разорваны, у России и Грузии существует лишь два формата, в рамках которых они имеют возможность общаться. Один формат – это консультации спецпредставителя грузинского премьера по урегулированию отношений с Россией Зураба Абашидзе и замглавы российского МИДа Григория Карасина, на котором обсуждаются экономические и гуманитарные вопросы. И второй формат – это, собственно, женевские Женевские дискуссии. То есть и для Москвы, и для Тбилиси Женевские дискуссии – это постоянно действующий канал связи. Менее всего это интересно для Южной Осетии и Абхазии, у которых на этом направлении никаких политических интересов нет, но без их участия Женевские дискуссии теряют всякий смысл. В этом смысле трудно не согласиться с мнением Николая Силаева о том, что процесс общения важнее его результата. С октября 2008 года участники Женевских дискуссий не продвинулись ни на миллиметр. Но всякий раз и Россия, и Грузия демонстрируют наличие добрых намерений, заявляют, что они не оставят усилий, чтобы договориться. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказ».
«Эхо Кавказ». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Кинваль.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Во вторник народный защитник Грузии Учана Нуашвили призвал МВД начать дисциплинарное взыскание против сотрудников отделения полиции в Ахалкалаке. Блюстители порядка не допустили представителей омбудсмена в местный изолятор временного содержания. Это не первый случай, когда правозащитникам из аппарата народного защитника чинят препятствия на местах, рассказывает Мзия Парисишвили.
Неуважение к аппарату народного защитника карается законом, напомнил сегодня властям омбудсмен Грузии. Претензии у Учина Нуашвили накопились к МВД. Он требует дисциплинарного взыскания сотрудников отделения полиции в Ахалкалаке, которые не пустили его представителя в изолятор временного содержания. Инцидент произошел поздно вечером 11 июля. Представитель Нуашвили хотел проведать задержанного по просьбе родственников, однако в полицейском участке ему заявили, что заключенного перевезли в Ахалцихе. Правозащитник поехал в этот город, но не обнаружил его там.
Поверенное лицо народного защитника вернулось в отделение полиции Ахалкалаки и потребовало на основании соответствующей доверенности допуска в изолятор временного содержания. На это дежурный полицейский Артуш Арутунян ответил отказом и потребовал от него покинуть территорию ведомства. Все это является нарушением факультативного протокола Конвенции против пыток, которую обязалось выполнять грузинское государство.
Помимо конвенции, по оценке народного защитника, была нарушена и 43-я статья Конституции о народном защитнике, так как имело место воспрепятствование деятельности омбудсмена. МВД Грузии на обращение народного защитника вначале никак не отреагировало. После неоднократных попыток «Эхо Кавказа» связаться с ведомством, пресс-служба министерства ответила нам письмом. В нем говорится, что информация народного защитника не соответствует действительности.
МВД активно сотрудничает с аппаратом народного защитника, и за 2013-2014 годы его представители 140 раз посетили ИВС.
Говорится в заявлении, это не первый случай, когда представителям народного защитника отказано в посещении изолятора временного содержания. Подобный инцидент произошел и в октябре прошлого года в Сагарэджо, вспоминает правозащитница Тея Тутперидзе. Тогда замначальника управления полиции Сагарэджо не дал возможности проверить УВС представителям омбудсмена и нам, экспертам механизма по предотвращению пыток и негуманного обращения в местах заключения при народном защитнике. Высокопоставленный чиновник фактически выдворил нас. Вместо того, чтобы этот человек, Кривозишвили, понес наказание, его повысили в должности. Возбужденное дело по превышению полномочий позже было закрыто, а этот человек стал главой управления полицией. Тея Тутперидзе считает, что такое поведение МВД вселяет чувство безнаказанности в полицейских. Грузинские правозащитники все чаще стали обвинять Министерство внутренних дел в неадекватном реагировании на факты превышения полномочий со стороны полицейских. Глава НПО Центра по правам человека Али Коцкитишвили видит в этом тревожную тенденцию.
Если власть не будет реагировать на такие факты, не будут наказаны провинившиеся полицейские хотя бы в дисциплинарном или административном порядке, есть опасность, что процесс станет неконтролируемым. Мы можем вновь вернуться в ту реальность, когда полицейские пользовались неограниченной властью. Имело место не только превышение полномочий, но и совершение преступлений, и это носило системный характер.
Но, видимо, тревогу правозащитников в МВД пока не разделяют. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
среду в Южной Осетии побывал заместитель секретаря Совета Безопасности России Рашид Нургалиев. В ходе визита он встретился с президентом самопроглашенной республики Леонидом Кибиловым и с депутатами парламента. Высокопоставленный российский чиновник говорил о важности обустройства приграничных с Грузией районов, в частности, Ленингорского. Рассказывает Жанна Тарханова.
Заместитель секретаря Совета Безопасности России Рашид Нургалиев заявил сегодня в Цхинвале, что первостепенное значение для безопасности республики имеет обустройство приграничных территорий. Он намерен лично проконтролировать этот процесс. Особое внимание чиновник уделил интеграции жителей Ленингорского района. Цитата. «Одной из главных наших задач было построить дорогу в Ленингорский район, чтобы люди не чувствовали себя оторванными от центра, правильно оценивали политику и понимали, что живут в едином государстве», – отметил он. Депутат парламента от Народной партии Александр Плиев присутствовал на встрече с Нургалиевым.
Ну, проблемы, в принципе, постепенно решаются, делая штаты, там, ФАПы, то есть это отворотки будут очень хорошие. Будут строиться дома, будут строиться дороги. Сегодня об этом и говорил Нургалиев у нас на заседании, что там 80 новых домов будут строиться. Да, около до сентября вот эти дома все будут сданы уже. Уже у них выкопаны фундаменты, начнут возводиться. И уже к 15 сентября они готовят их сдать уже. В приграничной зоне у кого пострадали в свое время дома.
Сами жители приграничного Ленингорского района говорят, что давно ждут обещанных улучшений условий жизни. Они не раз выражали недовольство работой предыдущего главы Джемала Джикаева. Впрочем, смена Джикаева на никому неизвестного здесь Алексея Босикова не оживила жизнь района. Жители жалуются на закрытость администрации и невозможность попасть на прием к новому главе. Босиков ежедневно преодолевает неблизкий путь из Цхинвала в Ленингор и обратно. Говорят, к концу рабочего дня он отсчитывает минуты на часах. Ровно в 5 вечера глава администрации садится в автомобиль и отбывает обратно в Цхинвал. С его назначением местные грузины столкнулись с проблемой пересечения границы. У многих до сих пор нет специального пропуска, не у всех есть и юго-осетинские паспорта. Среди достижений мои собеседники называют ремонт районной больницы и бесплатное лекарственное обеспечение инвалидов. Впрочем, лечиться здесь ленингорцы не спешат, рассказывает один из моих собеседников. Цитата. «В грузинских клиниках такие условия только в самых шикарных больницах, но почему-то никто сюда не ходит. Никто из нас не помнит ни один случай, что обращались роженицы. Не стремятся пациенты и за получением хирургической помощи. Люди сомневаются в компетенции местных медработников, а сами врачи называют районную больницу санаторием одиноких пенсионеров. Люди, страдающие серьезными заболеваниями, предпочитают выезжать в Тбилиси и Владикавказ. Местные жители утверждают, что штат медучреждения раздут. Некоторых врачей, числящихся в больнице, даже персонал в лицо не видел, но они исправно получают высокую зарплату. Ленингорцы критикуют власти и за нерасторопность. Никак не удается запустить пивзавод «Алутон», на котором до войны 2008 года было занято около 150 человек. Прокуратура закрыла завод по распоряжению бывшего главы администрации Джемала Джикаева, пытавшегося прибрать к рукам прибыльное предприятие. Пока конфликт интересов не исчерпан, оборудование ржавеет и приходит в негодность. Сотни миллионов рублей потрачены и на строительство водозаборов, но проблема водоснабжения не решена до сих пор. Не обустроен и районный центр, хотя в Ленингоре всего 2 центральные улицы, продолжает мой собеседник. Мы не чувствуем, что у нас есть руководитель, в котором мы могли бы быть уверены. Ни один глава здесь не жил. Мы хотим, чтобы их семьи тоже переехали в район и жили здесь постоянно. Надо находить общий язык с людьми и жить проблемами простых людей. После августовской войны не произошла интеграция района с остальной территорией республики. Объединение состоялось только на карте. Конец цитаты. Жалуются ленингорцы и добавляют, что все руководители района с 2008 года были приезжими. Ждали Рашида Нургалиева сегодня и в Цинагаре, где сельчане собрались возле здания администрации, надеясь рассказать о наболевшем. Однако кортеж высокого гостя пронесся мимо и по автотрассе за Кор-Ленингор через Цинагар вернулся обратно в Цхинвал. Участок дороги Закор-Цинагар – еще один долгострой в республике. В дождливую погоду здесь рискнет проехать не каждый водитель. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Наш сайт www.echokavkaza.com, на нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. С вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин. Сегодня 20 июля, в Сухуми, Тбилиси, Цхинвали, 21 час 30 минут, а в Праге половина восьмого. Как обычно в это время, с новостями региона, Любовь Баматова.
Сегодня, 20 июля, в Сабуртолинском пантеоне общественных деятелей в Тбилиси был похоронен экс-посол Грузии в России, учредитель телекомпании «Рустави-2», бизнесмен Ироси Кецмаришвили, сообщает портал «Грузия онлайн». Гражданская панихида прошла с утра в центральном офисе телекомпании «Рустави-2», куда пришли проститься с одним из видных деятелей журналистики Грузии, министры, депутаты парламента, политики, представители дипкорпуса, простые граждане, которые отмечали заслуги Кецмаришвили перед обществом Грузии. Кецмаришвили был найден с пулевым ранением в голову в своей автомашине, которая находилась в гараже его дома. Прокуратура возбудила дело по доведению до самоубийства. Однако в эту версию не верит ни семья покойного, ни его многочисленные друзья, ни большая часть общественности. В деле есть серьезные вопросы, которые указывают на возможную инсценировку самоубийства. Во избежание кривотолков к следствию и экспертизе уже подключились два частных эксперта по судебной медицине и баллистике. Вице-премьер, министр энергетики Грузии Каха Каладзе предполагает, что следствие в связи со смертью Ироси Кецмаришвили очень скоро завершится. До этого же говорить о конкретных направлениях преждевременно. По его словам, спекуляция на трагедии семьи Кецмаришвили со стороны некоторых политиков очень нетактична, сообщает Интерпресс-Ньюс. Объявление первичных результатов единых национальных экзаменов в Грузии начнется с сегодняшнего дня, 20 июля. По заявлению руководителя Национального центра экзаменов и оценок Майя Миманишвили, в первую очередь будут объявлены первичные результаты по общим навыкам. Единые национальные экзамены начались в Грузии 26 июня с экзамена по грузинскому языку и литературе и завершились 16 июля экзаменом по физике и искусству, сообщает Интерпресс-Ньюс. Для принятия участия в единых национальных экзаменах в нынешнем году прошли регистрацию более 36 тысяч абитуриентов. Кроме того, для участия в соответствующих экзаменах были зарегистрированы около 20 тысяч педагогов и желающих стать учителями, 12 тысяч кандидатов в магистратуру и до 5 тысяч студентов, которые попытались улучшить грант. Грузинская береговая охрана задержала панамское судно «Оникс-Т» за загрязнение нефтью Черного моря.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В Грузии выбирали новое руководство городских и районных советов – Сакребула. Почти во всех уголках страны руководящие посты заняли представители грузинской мечты. Но были и исключения. Рассказывает Олеся Вартанян.
На утреннее заседание правительства Ираклий Гарибашвили пришел в приподнятом настроении. Он поздоровался с министрами и тут же выступил с поздравительной речью. Кроме победы правящей коалиции во втором туре выборов, у премьера был и другой, не менее важный повод для радости.
Мы заявляли до выборов, что победим в каждом городе, районе и селе. Так и произошло. Мы везде одержали убедительную победу. Символично, что окончание предвыборной гонки совпало с финалом чемпионата мира по футболу и увенчалось победой немецкой сборной, за которую я также с самого начала болел.
Улыбался Гарибашвили. Примерно в 10 утра в 55 районах страны приступили к выборам нового руководства Сакрибулу. Депутаты избирают председателей и его заместителей из числа своих коллег. И хотя голосование это тайное, в большинстве муниципалитетов заранее было известно, что победителем станет выдвиженец от грузинской мечты. Исключением стал Патийский район. Там после подсчета голосов, к удивлению многих, выяснилось, что председателем Сакрибулу был избран не представитель правящей коалиции, а независимый кандидат Отар Харчилава. На выборы его выдвинула независимая инициативная группа. В зале заседания тут же поднялся крик. Несколько депутатов выбежали на улицу, отказываясь завершать процедуру голосования. Спустя какое-то время некоторых из них удалось вернуть на свои места. Харчилава никогда не скрывал симпатии к руководству грузинской мечты. Новый патийский председатель Сакрибулу не стал медлить с обещаниями.
Меня выбрали председателем, и это еще один признак того, что страна стоит на пути к демократии и развитию. Я готов работать со всеми, в том числе мэром города и центральным руководством страны. У нас будет полная координация для лучшего будущего города.
Сказал новый председатель Сакрибулу Патийского района. В Кутаиси также не обошлось без скандала. Депутаты от национального движения отказались принимать участие в голосовании, заявив, что его результат предопределен. У грузинской мечты хватило голосов, чтобы назначить своих кандидатов в руководство районного и городского советов. В 4 районах и городах еще предстоит избрать руководство Сакрибулу. По решению Центральной избирательной комиссии в Горе, Телаве, Узургеде и Мцхета выборы пройдут через 3 недели, 4 августа. Заранее можно предположить, что итогами голосования останется недоволен уроженец Горийского района Ираклио Куруашвили. Во втором туре его кандидаты в мэры Игамгибели проиграли с разгромным счетом, сумев набрать всего 35% голосов. Их конкуренты от грузинской мечты получили около 65%. У Куруашвили не удалось провести и достаточное число своих людей в городское и районное Сакрибулу. Такой результат привел экс-министра обороны в бешенство.
Против нас объединились как правящая партия, так и национальное движение со всеми их маленькими придатками. Все силы были брошены против нас. За каждый голос в пользу их кандидата выдавали деньги. 10 тысяч горийцев теперь должны быть довольны теми 50 лари, которые они получили за свои голоса.
Возмущался Куруашвили. Вояку тут же осадили, пригрозив заставить в законном порядке доказывать свои обвинения.
У Куруашвили никогда не будет шанса победить на выборах.
Подытожил новый мэр Гори Зураб Джирквилишвили. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
На этой неделе в Донецке общими усилиями представителей мусульманской и христианской церкви удалось освободить из плена сепаратистов священника Украинской греко-католической церкви, отца Тихона, в миру Сергея Кульбаки. Его похитили представители так называемой русской православной армии. Однако вечером во вторник появилась новость о похищении еще одного священнослужителя, настоятеля прихода римско-католической церкви в Горловке, отца Виктора Вансовича. С 12 июня остается в плену и отец Юрий Иванов, священник Украинской православной церкви Киевского патриархата, похищенный неизвестными в Донецке. Марк Крутов побеседовал с находящимся в Донецке муфтием Духовного управления мусульман Украины Саидом Исмагиловым.
Я знаю, что представители всех религий объединили усилия, чтобы освободить похищенного священника греко-католической церкви отца Тихона, и это удалось сделать на днях, но в плену остаются другие священнослужители. Сколько их?
Минимум 2. Еще православный священник Киевского патриархата отец Юрий, священник Римо-католической церкви. Он был арестован на блокпосту в Горловке.
Много ли священнослужителей в этих условиях покинули город, и почему вы решили остаться?
Есть некоторые количестве священнослужителей, которые покинули город, в том числе и мусульманских. Но, в принципе, священнослужитель, в моем случае это имам, да, он должен оставаться со своим народом, потому что необходимо проповедовать, утешать, проводить молитвы, хоронить, если люди погибают. А люди погибают и погибают со всех сторон. Вот. И человек должен быть отправлен в последний путь на встречу со своим Господом в соответствии с той верой, которую он исповедовал при жизни. Даже с религиозной точки зрения, с морально-этической точки зрения, это просто неприемлемо, чтобы священник бросал свою паству, в нашем случае свою уму мусульманскую, и куда-то убегал. А кто будет опекаться их духовными и житейскими проблемами?
Как бы вы назвали то, что сейчас происходит в Донецке, в Донецкой области? Что это, война, операция против террористов или что-то еще?
Я вообще не могу даже понять, что происходит. Кто бы мне объяснил, что происходит? По улицам городов проходит тяжелая военная техника под российскими знаменами. Большое количество солдат вооруженных. Постоянно происходят военные действия. Вот как говорят сами люди, да, что скорее всего это больше похоже на необъявленную войну, потому как со стороны сопредельного государства проникает большое количество военной техники и вооруженных людей, которые вступают в вооруженный конфликт с украинскими военными частями. Да, это происходит на глазах у жителей.
Сколько жителей Донецка по приблизительным оценкам исповедуют ислам?
Точной статистики у нас нет, но мы можем сказать, что десятки тысяч.
В нынешней ситуации они приходят в мечети? Стало ли меньше прихожан?
Людей стало меньше, потому что Донецк полупустой. Из города идут потоки отъезжающих, люди едут в основном, это в другие области и регионы Украины. Днем в основном приходить безопасно, а ночью из-за того, что вооруженные лица установили комендантский час, допустим, на ночную молитву Таравих, которую мусульмане проводят в месяц Рамадан в мечетях, ночью приезжать достаточно не просто проблемно, а опасно. И мы перед началом священного Рамадана объявили прихожанам, что если вы не можете, не уверены в своей безопасности для посещения мечети, проводите молитву дома, молитесь дома.
Есть ли среди ваших прихожан люди, которые поддерживают Донецкую Народную Республику?
Среди прихожан есть разные люди с разными взглядами. Чаще всего какая-то полемика, она не приводит к позитивным моментам, разгорается спор. Большинство мусульман поддерживает Украину, это несомненно, за это я ручаюсь. Есть люди, которые поддерживают так называемую Донецкую Народную Республику, они в меньшинстве. Ну, вы знаете, мы стараемся проповедовать исламские ценности, которые бы заставили человека самого подумать и, отталкиваясь от божественных ценностей, определить свою позицию, насколько она правильна, либо ошибочна. А вступать в открытую полемику и кого-то пытаться переубедить — это дело неблагодарное, тем более, что все сейчас на нервах. Люди...
Ощущают ли мусульмане Донецка какое-то давление со стороны представителей Донецкой Народной Республики? Например, учитывая тот факт, что исповедующие ислам крымские татары в массе своей выступили против аннексии Крыма?
Лично мне пока, к счастью, слава Аллаху, никаких претензий не было предъявлено и давление никакое не оказывалось. Но, в принципе, достаточно тяжелая ситуация с другими религиями и конфессиями. Греко-католической церковью, с православной церковью Киевского патриархата, с другими различными христианскими деноминациями. То есть трудно чувствовать себя спокойно и уверенно, находясь в такой ситуации, когда представители других конфессий вот похищают, на них оказывается давление. На днях захвачен Донецкий христианский университет, и всех выставили, и там расположились вооруженные формирования.
Было много разговоров о выходцах с Кавказа, воюющих в Донбассе на стороне сепаратистов, в том числе исповедующих ислам, например, чеченцах. Кто-то из этих людей приходил к вам в мечеть?
Ну, их все видели, понимаете. Дело в том, что среди прихожан у нас есть люди разных национальностей. По языку, по поведению, по виду человека очень легко чеченцу узнать чеченца, а, допустим, абхазцу узнать абхазца, понимаете. Действительно приходили, говорили, что да, есть такие. Однажды к нам даже приехали, правда, без оружия, целый автобус людей на пятничную молитву, молча помолились, молча развернулись и молча ушли. Мы не знаем, но так по нашей оценке мы подозревали, что это как раз вот зашли помолиться на пятничную молитву именно, скажем так, гости с Кавказа.
С Саидом Исмагиловым беседовал Марк Крутов.
Эхо Кавказа.
Под Донецком был сбит малазийский пассажирский самолет Boeing 777. Обсуждаются разные версии случившегося. В рубрике «Гость недели» с военным обозревателем из Москвы Александром Гольцем побеседовал Демис Паландов.
Александр, все обсуждают разные версии того, что произошло в Донецкой области, поступает разная информация, вы наверняка за ней следите, можно ли делать какие-то сегодня уже конкретные выводы, что произошло с Боингом 777?
Нет, пока единственный вывод, что он был сбит зенитной ракетой. Никаких других выводов на сегодняшний день сделать нельзя.
А как вы считаете, ну, в какой-то перспективе, в ближайшем, какая еще информация может поступить?
Она может поступить от Соединенных Штатов Америки, которые зафиксировали пуск ракеты. Я больше чем уверен, что в настоящее время аналитики АНБ откручивают всю заснятую информацию, зафиксированную информацию назад и стараются понять, откуда, что этот комплекс пришел и так далее. Это технически, это довольно сложно. Но технически возможно.
Сейчас говорят о том, что у повстанцев, сепаратистов, ополченцев, я не знаю, как их называть, есть технические средства, которые могут сбить самолет.
Да, эти самые повстанцы, сепаратисты, ополченцы хвастали об этом в конце июня, и государственные российские средства массовой информации, как то телепрограмма «Вести» и агентство «Итартасс», воспроизводили эти заявления.
Если будет доказано, что именно сепаратисты выпустили вот эту ракету, которая сбила этот самолет, какие последствия будут для участников этого конфликта? И можно ли говорить, что ответственность будет возложена на Россию?
Нет никаких сомнений, что в этом случае ответственность будет возложена на Россию. Где-то можно заявлять, что это внутриукраинских конфликт. Мировое сообщество отлично осознает роль России во всей этой истории. И я боюсь, что повторится то, что мы все видели в сентябре 83-го года, когда Советский Союз сбил южнокорейский лайнер, и мгновенно в глазах огромного количества людей он превратился в изгоя. Страну-изгоя. Но при этом я хотел бы также сказать, что если выяснится, что это дело рук украинских военных, точно так же Украина потеряет всю ту симпатию, которую испытывает к ней мировое сообщество сегодня.
Сегодня Соединенные Штаты, по крайней мере, вводят третий пакет санкций в отношении России. Какой реальный эффект оказывают эти санкции сегодня на экономику России?
Ну, довольно серьезный. Если брать, скажем, компании военно-промышленного комплекса, то у них фактически окажутся заблокированы все зарубежные контракты, которые подписаны в долларах. Они не смогут проводить транзакции через банки. То же самое, насколько я понимаю, очень большие проблемы с заимствованиями на Западе будут у энергетических компаний России.
С Александром Гольцем беседовал Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Палаточный городок для бездомных, установленный в конце прошлого года в Тбилиси, продолжает свою деятельность. В данное время в нем зарегистрировано 190 человек, а около 50 бездомных уже покинули временное убежище. Рассказывает Серго Бригвадзе.
Главную свою задачу палаточный городок выполнил, позволил пережить зиму 240 бездомным. Но власти решили не сворачивать городок и продолжить заботиться о его обитателях. От многих знакомых я слышал, что ситуация там не из лучших, поэтому решил сам проведать город бездомных. Первым делом решил зайти в палатку номер 8, о жителях которой я писал еще зимой. На входе в лицо ударил обжигающий воздух. Температура в палатке оказалась градусов на 10 выше уличной. На столике в центре палатки стоял небольшой вентилятор, собранный еще в 80-х годах, и четно пытался разогнать духоту в пустой палатке. Как рассказала мне координатор организации «Катарсис» Нино Топадзе, днем в шатры заходят лишь самые выносливые.
Дело в том, что в палатках днем очень жарко. В них в течение дня может находиться не больше 15 человек. Остальные находятся на улице.
По завершении нашего разговора зазвонил телефон Нино. «Нет, мы не сможем ее принять. Когда встанет на ноги, тогда и привозите», — сказала она по мобильному телефону своему собеседнику. Увидев мой удивленный взгляд, она пояснила, «Вчера в одном из районов Тбилиси полицейские обнаружили бездомную женщину и отвезли ее в больницу, поскольку она настолько больна, что даже ходить не может. В больнице ее держать не хотят». Все пытаются привести в палаточный городок, где нет условий для стационарного лечения пациентов. О том, что с точки зрения медицинского обслуживания бездомных дела обстоят очень плохо, говорит и представитель Центра психосоциальной и медицинской реабилитации жертв насилия Анна Чигвария.
Врачи в 24-часовом режиме обслуживают этих людей, но они не координируют свои действия с местными больницами и медпунктами, что, естественно, создает проблемы в плане быстрого и должного реагирования на разные случаи.
Разузнать подробнее о создавшейся ситуации я попытался у представителя медицинского центра палаточного городка. Нуну Човелидзе сначала отказалась давать мне интервью, затем поинтересовалась тем, какие вопросы я ей буду задавать. Сказав, что согласует ответы со своим начальством, она удалилась. Вернувшись спустя несколько минут, Нуну сообщила, что готова разговаривать, и описала мне совершенно иную картину.
У нас есть возможность переводить пациентов на обследование и лечение в разные больницы. Эти услуги финансирует наше министерство. Так что, в общем, я бы оценила ситуацию как неплохую.
Оставшиеся в палаточном городке бездомные, явно в страхе перед тем, что их лишат последних благ, заученным текстом повторяют последние слова Нуну Човелидзе, добавляя лишь «спасибо врачам, полицейским и представителям правительства». Кстати, последние пару месяцев назад власти обещали в ближайшем будущем обустроить несколько приютов, но в последнее время об этом ничего не слышно. Складывается впечатление, что как и старенький вентилятор, не способный справиться со своей основной функцией, палаточный городок лишь создает видимость того, что кто-то заботится о бездомных. Забота, от которой уже отказались около 50 человек. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российский публицист Вадим Дубнов вспоминает о личности Эдуарда Шеварднадзе и рассуждает о том, как проходили его похороны.
Эдуарда Шеварднадзе хоронили так, будто руководителем похоронной комиссии был он сам. И будто сам все десятилетие, что прошло после его эпохи, готовил сценарий своего прощания. А чем, с другой стороны, еще было заниматься человеку, который бурно и надолго эту свою эпоху пережил? И, может быть, не случайно именно Михаил Саакашвили и именно по этому поводу сказал не худшую свою фразу. Ученым будет непросто найти Шеварднадзе место в истории. Его хоронили согласно всем известной легенде, в которую уже не принято вдумываться и которую всех устраивает. По сюжету этой легенды писались списки зарубежных гостей, траурные речи и политические комментарии. Чтобы о нем в последний раз дежурно, но очень торжественно повторили все банальности, которые говорились о нем при жизни. И окончательно укрыть и смыть смысл прожитого. Смысл, который перестал кого бы то ни было интересовать почти 11 лет назад. Биография будто специально и заранее вырвана из контекста. Зачем он возвращался в Грузию? Чтобы осветить своим именем тогдашнюю грузинскую кровешность, включая Абхазскую войну? И кого хоронила Грузия? Своего второго президента? Человека, который полжизни состязался со своими партийными коллегами в любви к Кремлю? Или человека, которого называли другом Бейкер и Геншер, хотя друзей у него, в общем-то, тоже не было? В дни похорон все повторили дежурные проклятия и велеречивые обыденности. Он уже давно был человеком вне времени. Если бы он умер 5 лет назад, его с той же пышностью и с теми же словами в храме и за его стенами хоронил бы Саакашвили. Просто потому, что Шеварднадзе задолго до смерти стал человеком, которого положено хранить пышно с участием Бейкера, и никто не обязан знать и помнить почему. Он не ткань грузинской истории, он лишь часть ее хронологии, и очень сомнительно, что его именем назовут пароход, хоть это странно для того, кого хоронят с такими почестями. Он уже давно стал символом, но тоже непонятно чего. Про его жизнь есть, конечно, что вспомнить, но некому и незачем. Похороны грандиозны, потому что, в отличие от многих своих коллег и современников, он оправдан. Хотя уже давно не важно за что. Такая вот путаница с человеком, предпоследним из того ареопага, который хранил Брежнева. Человек с биографией мозаичной, как вся шизофрения его эпохи, девизом которой было «Выживая, радуйся». Нет никаких противоречий между пресловутым «Солнцем севера» и «Стеной в Берлине». Он всегда был на своем месте, легко его осваивая. И точно знал, когда можно простыть прогрессистом, шагнув всего на полшага по диагонали. Когда прославиться патийским экспериментом, когда не заступиться за друга, когда спуститься из партийной ложи Тбилисского стадиона, чтобы спасти от разъяренных земляков судью, не назначившего пенальти ворота Зари с родины Брежнева, когда уйти и когда вернуться, когда осветить своим именем Абхазскую войну, когда строить заклятых союзников и когда с ними расправиться. Но он делал этот шаг, спускался с трибуны и уходил. Делал все, что мог. А мог многое. Только зачем? Это правда. Он действительно в 90-х притормозил грузинский крах. Он вернулся, когда хуже уже быть не могло, и это была единственная страховка. Можно фантазировать, что было бы, если бы он не вернулся. Но из пылающего Пикати-поля он сделал страну, в которой вечером можно было безбоязненно выйти с брошкой, если, конечно, ее еще не успели продать. Собственно говоря, это был предел того возможного, на что был способен человек, который мог стать врачом, а стал всего лишь тем, кто при случае мог простыть прогрессистом. Кто-то скажет, это был итог его прежней деятельности. Но и это будет обычная правда без контекста и нюансов. Точно можно сказать одно. Для Грузии это стало точкой отсчета, нулевой отметкой, на которую он вытянул страну из отчаянного минуса, на которой и остался. Шварнадзе выставил ту модель, которую только и умел выстраивать, только уже без солнца севера. Она и получилась. Уютная патриархальность, повсеместная нищая синекура, взятка органичная, как способность двигаться и дышать. И всемирная слава ее лидера, которому было уже вполне достаточно личной власти, простиравшейся на коридоры канцелярия, и мира в семье, которая недорого купила все остальное. Не так уж мало. Но в любом случае максимум. На что уже 10 лет нынешним уже не объяснить. Им и не интересно. А те, кто хотел бы с ним о чем-нибудь тщетно поспорить, давно и очень одиноко пережил. Эдуард Шеварднадзе, наверное, слово в слово знал все, что скажут у его гроба. Вадим Дубнов, для «Эхо Кавказа», Москва.
«Эхо Кавказа».
Национальная служба статистики Грузии опубликовала в минувшую среду данные по доходам и расходам населения в 2013 году. Согласно подсчетам специалистов Грузстата, в среднем доходы грузинских граждан превысили расходы на 1,8%. Между тем, в 2010 году разница между этими показателями достигала 4,8%. Эксперты называют сокращение разрыва свидетельством снижения уровня жизни населения. Продолжает Ираклий Арагвелидзе.
Разница между уровнем доходов и расходов среднестатистической грузинской семьи уменьшается из года в год. В прошлом году средние доходы одной семьи составили 906 лари в месяц, а расходы 890 лари, то есть разница составила всего 1,8%. Несмотря на рост доходов, этот показатель снижается на протяжении последних 4 лет. В 2012 году доход средней семьи в Грузии составил 808 лари, расход 786 лари, что дало разницу 2,4%. В 2011 году этот показатель был на уровне 2,8%, в 2010 – 4,8%. Между тем, в европейских странах разрыв между доходами и расходами составляет не менее 20%. Иными словами, европейцы сберегают существенную часть своих доходов. Эксперт по финансово-экономическим вопросам Лия Ильява считает наблюдаемую в Грузии тенденцию тревожной, особенно на фоне роста ВВП.
В Грузии по сравнению с развитыми странами население полностью тратит свои доходы, не имея средств к накоплению. Такие же показатели у бедных развивающихся стран Африки и Латинской Америки. Причина состоит в слабом развитии среднего и малого бизнеса. Существующий у нас бизнес является, по сути, грабительским, стремясь в условиях нестабильной макроэкономической ситуации получить максимальный доход. Работая на сиюминутную выгоду, а не на перспективу, в итоге население тратит больше, чем в развитых странах.
Лия Элева называет высокий уровень цен одной из главных проблем грузинской экономики. И никакие оптимистичные заявления властей о росте ВВП или уменьшении уровня безработицы не улучшат материальное положение населения до тех пор, пока в стране не будет проводиться правильная экономическая политика.
До тех пор, пока в стране не появится устойчивый средний класс и не будут ликвидированы олигополии, которые занимаются грабежом населения, улучшений ждать не приходится. Социальная пропасть между различными слоями населения очень велика. И в стране невозможно начать бизнес, так как все вопросы импорта и экспорта решают монопольные группы, которые убивают в зачатке все инициативы, идущие со стороны малого бизнеса.
Доводы Лии Лева подтверждает последний расчет американским фондом мира коэффициента Джини. Этот индекс демонстрирует уровень социального неравенства в стране. Если проще, то он показывает, насколько реально доход отличается от возможного в случае, если бы совокупный доход был поделен между жителями страны поровну. В большинстве западных стран этот показатель меньше 0,35, а в Грузии этот коэффициент составил 0,43. Это значение свидетельствует о том, что в Грузии практически нет среднего класса, объяснил мне руководитель клуба молодых аналитиков «Доктрина» Михаил Дондуа.
У нас был и есть экономический рост, однако он никак не сказывается на благосостоянии широких слоев населения. ВВП растет, но социальное неравенство только углубляется. Можно достигнуть роста ВВП в 10%, однако для людей ничего не изменится, если несправедливо распределить материальные блага. Именно в этом мы видим главную задачу властей – обеспечить равномерное распределение доходов государства, а не рапортовать об улучшении экономических показателей.
Еще одним индикатором бедности населения эксперты называют постоянный рост объема банковских займов. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ» на радио «Эхо Кавказа». Вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Наш сайт www.echokavkaza.com, на нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго и удачной наступающей недели.